вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго времени суток всем, дорогие друзья, всем слушателям. Ну, вот этой, и не только этой программы «Золотая середина». Всех вас приветствуем, приветствием, которым обычно приветствуют аж до дня Вознесения, хотя первые христиане вообще круглогодично друг друга приветствовали таким приветствием «Христос воскрес». Вы слушаете христианское радио, христианское вещание. Сейчас это не только в радиодиапазоне, но и в интернете. Поэтому всех вас, дорогие друзья, приветствую. И сразу хочу акцентировать внимание, что сегодня, как и прежде, я буду стараться с Божьей помощью и с Библией в руках и в сердце отвечать на ваши вопросы. Вопросы, которые уже накопились, вопросы, которые вы присылали в чат. И поэтому обращу ваше внимание, как стать участником такого чата. Ну и вопросы, которые будут поступать прямо сейчас, я бы сказал, в прямом эфире через систему электронной почты. Для того, чтобы прислать нам вопросик, вы должны вот там найти внизу у кого-то в правом нижнем углу такой облачко и три точечки и написать, нажать на него. У вас появится табличка, которую можно легко заполнить, ваше имя и ваш вопрос. Постарайтесь кратко формулировать ваши вопросы, это поможет мне быстрее прочитывать их и больше времени лучше потратить на ответы. Конечно, должен быть баланс, золотая середина во всем, потому как и программу ведем такую вместе с вами. И мне помогает целый коллектив Теос Медиа и Оля, в частности, которая перекидывает ваши пришедшие к ней туда, в студию, вопросы. Как вы видите, я сегодня вещаю опять из дома. Надеемся, что интернет не подведет и будет стабильно работать. Ну и давайте также запишите мой мобильный номер и к нему привязка WhatsApp. Достаточно известная сейчас программка, поэтому если у вас есть в ваших смартфонах такая возможность, вы ей тоже можете воспользоваться. В принципе, все достаточно просто. Записывайте сейчас номер и потом напишите мне ваше имя, пришлите краткое сообщение через WhatsApp, именно наберите этот номер, который я сейчас скажу, и у вас будет такая возможность стать участником постоянно действующего нашего такой нашей группы или чата, как его называют, для того, чтобы задавать волнующие вас вопросы не только по пятницам во время эфира. У нас сегодня прямой эфир, 12 мая 2023 года, но и в течение недели. Бывает так, вопрос возникает, и хотелось бы сразу его где-то зафиксировать. Так вот, это можно сделать по телефону +7 926 211 56 97. Скажу еще раз помедленнее для всех тех, кто бросился записывать этот номер. +7 926 211 5697. 211 56 97. 926 211 56 97. Еще раз напомню, что это мой мобильный номер. Желательно не беспокоить во время эфира, не звонить на него. Ну, а вот после эфира можете даже и по телефону, если вам что-то очень важное и срочное, и вы нуждаетесь в какой-то помощи, набрать, позвонить, может быть, консультацию, совет, вопрос, да и больше, чем вопрос и совет. Думаю, что такая возможность для общения существует. Ну, а вот сугубо через WhatsApp, тогда я только напишите обязательно, потому что у меня несколько групп, и чтобы я ничего не перепутал, чтобы я сделал вас участником чата, постоянно действующее, вопросы к программе «Золотая середина». И просто есть «Золотая середина». Так что вот такое основное, такая основная информация, которую я в начале эфира каждому из вас говорю. Ну, а остальное с Божьей помощью будем стараться с вами искать ответы в Библии на ваши поставленные вопросы. Старайтесь также присылать ваши вопросы в начале эфира. Это позволит нам немножечко более планово, скажем так, относиться к вашей, к вашим просьбам, чтобы я все успевал. Вот вопросы уже сразу пошли, и большая вам благодарность, что вы присылаете вовремя вопросы. Александр Самсонов. Люди прекрасно жили в СССР без ваших глупых сказок. Было прекрасное, доброе кино, театр, наука, образование, взаимопомощь. Долго и страшно воевали и победили без всяких попов. Расстрелы были в 30-е годы. Но это не сравнить, что натворила царская Россия и поповщина. Ну, Александр, я, может быть, вас удивлю, но отчасти я с вами согласен. Отчасти я с вами согласен. И я даже считаю, что именно качество тогда ведущей, как и сегодня, православной церкви играет большую роль для нашей России. И поэтому всегда молюсь за своих братьев и сестер по вере во Христа православных. Потому что от их представления христианства очень многое зависит. От их уровня и такого духовного, как мы говорим, и от их просто даже жизни, потому что, ну, простой священник, особенно в какой-то деревушке, ведь все там не скрыто, и все знают, и его, как вот любой коллектив, мы на работе, в больших даже коллективах, я работал на ЗИЛе 9 лет, все равно узнаешь, когда пока тебя перевели, ну, месяц, два, три, полгодика, уж тем более год, уже знаем все, как говорят, как облупленных. Поэтому очень важно, здесь вот вы правы, это представлять Христа образом жизни. Я думаю, что если бы качество христианской на тот момент, как вы говорите, царской России, церкви, было достаточно, то, может быть, даже и революции бы не было. Я вот позволю себе такое предположить, у меня такая авторская программа, здесь я еще и свое мнение высказываю, хотя она не политическая, она аполитична, она духовная. Поэтому, да, но видите ли, Александр, не только попы, как вы говорите, представляют Христову Церковь. Когда вы глядите на звездное небо, оно тоже вам представляет всемогущего Бога. Когда вы глядите на природу и вникаете, и внимаете, я вам приведу всего лишь один факт. Да, СССР, так называемый, был с такой идеологией антирелигиозной. И более того, один деятель, наверняка все его знаете, он сказал, я вам покажу последнего христианина, именно христианина, в телевизоре в 80-м году. Тогда уже появились телевизоры. Поэтому, да, такое было. Воинствующий атеизм правил. И можно, кажется, жить и без Бога. Кажется. Но вот видите, почему разрушилась эта система? Я не хочу сказать, что другие лучше. И многое, что было в Советском Союзе, действительно, как вы говорите, неплохо организовано. Здесь нельзя все валить в кучу. Но одно точно было плохо организовано. Это людей все-таки нельзя держать вне своего Творца. Как мы познаем Творца? Послание к Римлянам нам говорит, как, глядя на вот окружающий мир даже, не обязательно на рассуждение. Но я вернусь. Если очень внимательно на этот мир глядеть, что обычно делают ученые, то смотрите, какой интересный факт, Александр. 75% ученых и до сих пор в мире – это искренне верующие в Бога люди. Я не буду вам называть массу имен, достижениями которых мы пользуемся до сих пор, законы там, Ньютон, Ломоносов, Эйнштейн. Да просто откройте интернет и наберите «ученые о Библии», «ученые о Боге». И вы увидите, может быть, к своему удивлению, какое огромное количество ученых среди всех мировых имен, 75, две трети, это были искренне верующие в Бога люди. Поэтому это не сказки. Постарайтесь сделать здесь некий шаг в исследовании самих себя, в исследовании окружающего мира. И вот я вам дам простой очень совет. Ведь кто такие исследователи? Обычно там в лабораториях какие-то опыты делают. Вот я про себя говорю, я ходячая духовная лаборатория. И вы тоже, Александр, и каждый из нас, мы можем персонально обратиться вот туда, кажется, неведомому Богу. И какие-то слова он знает на всех языках мира, он творец наш, он дал нам язык сердца. Если вы с сердечным языком обратитесь к нему и скажете: «Я хочу, Боже, знать». Вот Бог Андрея Петрова, который там, вот я там на радио слушаю. Поэтому постарайтесь умерить пока свою невооруженную критичность. Знаете, ведь критика прекращается тогда, когда человек: «О, а я этого не знал. А, ну тогда беру свои слова обратно». Вот у нас иногда невооруженная критика бывает. Мы готовы огульно, всех и вся, вдоль и поперек, и вот эти неправильные, эти неверные. Хотя я уже сказал, что в ваших словах есть частично правда. Есть она. Но хорошо было бы знать полную правду, а точнее истину, которая поможет вам лично спастись, вне зависимости, в каком строе вы бы не жили. Потому что люди жили и в феодальных, и еще раньше в крепостных, и всяких там рабовладельческих строях. И Христос, кстати, пришел вот туда, в Иудею, когда она была под гнетом Рима, и еще и был рабовладельческий строй тогда распространен. Рабов вообще за людей не считали. Поэтому суть не все-таки в устройстве общества, а суть, вот важная суть, это знаем ли мы Творца нашего или нет. Ну, в любом случае, спасибо вам за вопрос. Есть еще один Александр. Христианство в Японии нет, живут хорошо. Суть в этом. Если христианство на нее и наложило отпечаток отрицательный, как и на все остальное. Христианство в Японии есть, вас удивлю, потому что сейчас в связи с интернетом все почти что религии мира перемешались, и я знаю несколько стран, которые постарались обособленно удержать свою идеологию или свою религию. Такие есть тоже страны. Но вот сказать, чтобы совсем в Японии не было христиан, это будет неверно. Поэтому в целом, да, есть на Востоке восточные религии, это правда. Но посмотрите, я уже приводил такую статистику, здесь, наверное, Япония стоит особняком, то есть вне правил. Но правило достаточно простое. Чем больше развита страна, тем, приглядитесь, она будет христианской. Вот. Если менее развитые и уж совсем не развитые, это будут языческие и другие страны. И суть даже не в количестве там людей и уровень жизни. Вот так уж сложилось, в Библии это отмечено, он растет, насколько лучше этот народ знает Бога. Смотрите, как сказано в Библии: «Блажен», а это значит «счастлив». Счастье ведь составное, оно из очень многих параметров складывается. Счастлив народ, у которого Господь или Господин, главный руководитель, главный авторитет, если хотите, для разных кругов, это понятно, у кого Господь есть Бог. То есть у нас авторитетом может быть человек, у нас может быть знакомый, сам себе авторитет бывает, человек так говорит: «Я никому не верю, я себе верю». Это правда. Но вот блажен народ, если брать в целом народ, если для каждого жителя этой страны, этого города, они имеют Бога в сердце, говорят, без царя в голове есть такое выражение в народе, это имеется в виду главного царя, царя всех царей и Господа господствующих. Вот блажен народ, у которого Господь есть Бог. Поэтому и здесь статистика нас не подводит, что, конечно, косвенно, потому что можно здесь долго скрещивать копья, почему продвинулось то или иное общество, но так или иначе, даже народ, который направляет хотя бы, не препятствует христианству иметь место быть в своей стране, в своем обществе, он уже благословляется Богом. Это написано в Библии. Это законы жизни, это законы его. И спорить с Творцом – это... Ну, я бы сказал, совсем, совсем гиблое дело. Эмиль задает вопрос. Здравствуйте. В христианстве нет догмата о длительности библейского дня. Но большинство отцов церкви считали, что под библейским днем нужно подразумевать отрезок времени длительностью в 24 часа. То все написано в Бытие, нужно понимать буквально. То история, описанная там, не есть насказание или притча. Есть консенсус по патрум, как это согласуется с наукой. Если отцы церкви ошиблись, где гарантия, что они не ошиблись по другим вопросам? Кто решает, какие тексты нужно понимать буквально, а какие аллегорически. Отцы церкви шестоднев понимали буквально и ошиблись. Ну, насчет того, что они ошиблись, здесь, Эмиль, я бы еще с вами поспорил. Дело в том, что шестоднев, вы имеете в виду шесть дней творения. Длительность Божьего дня написана в Новом Завете, в послании Петра. У Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Он вне времени. Поэтому ошиблись они или нет, покажет нам вечность, и более точные, может быть, исследования даже ученых. Поэтому никто не утверждал и не утверждает сейчас, по крайней мере, я слышал такое, что вот в буквальном смысле вот эти секунды, вот эти часы, а это вращение нашей Земли вокруг Солнца, вот это секторы 360 градусов разбито, поэтому у нас и не 100 секунд в минуте, а 60, все это кратно 60. Кто помнит еще с курса, скажем так, астрономии школы, все это достаточно понятно. Что значит ошибались? Я хочу сказать, что Библия, она многогранна. И если один толкователь говорит про конкретные часы, которые написаны в Библии, то он может быть прав. Вот давайте введем, раз вы любите науку, тогда для вас будет не откровением, что есть такое квантовое состояние частицы, то она частица, то она волна, и как бы и то, и другое она, и то, и другое, и частица, и волна. Вот это как бы некое двойное прочтение и аллегоричность, и прямые смыслы того же самого места существуют в Библии. Я хочу сказать даже более того, там 62 слоя. Ну, вот как я услышал, кто-то подсчетом занимался, так я вам и говорю. То есть там есть персональный смысл лично для тебя, для народа, вот как я только что сказал, для какого-то народа отдельного. Да? Вот если народ мой смирится, то иногда человек вот смиряется сам, и это же действие происходит для его народа. У нас внутри много мыслей живет, много желаний. Вот это можно представить как народ. Если все желания подчиняем Богу, если смирится народ, вот это, мы представляем как город. В Библии столько аллегорий интересных, поэтому в этом-то Библия интересна. Она в себе содержит многоступенчатые смыслы, если так хотите, или многогранность какой-то истины, которая действует на разных уровнях. Как океан, мы ныряем в один океан, но достаем разные сокровища с разной глубины. А ныряем можно в прорубь даже в океан нырнуть. Ну, бывает, замерзает прибрежная зона. Поэтому вот имейте в виду, Миль, здесь нет перетягивания каната. То эти правы или, не, или эти. Надо просто задать вопрос, как воспринимали эти люди? И хочу сказать совсем удивительную вещь. А вы знаете, Бог мог вообще все за мгновение создать. И вот эти вот методы подсчета, вот это вот там миллионы, миллиарды лет, ведь это ввел человек, который ненавидел Библию. Он когда вводил вот эти вот так называемые слои, которые потом люди, исследуя, говорят, что это миллионы лет прошли. Он просто ненавидел, и он сказал, я сделаю все, чтобы люди не верили Библии. Вот он этого и не скрывал. И вы легко эту информацию можете найти в интернете, в Википедиях и вообще в других энциклопедиях. Поэтому я бы сказал так, а как вам такой пример, что дерево пронизывает все эти слои? И есть такая фотография в интернете, найдите. Дерево, пронизывающее все слои, причем корнями вверх. Это о чем говорит? Это говорит о том, что если вы взболтаете в банке взвесь разную, и там, допустим, частички из песка и какие-то другие, там ил, то они все по-разному лягут. Даже есть такие декоративные вещи, которые женщина украшает на кухне. Вот. В зависимости от того, как ты взболтаешь, так они по-разному ложатся, разный рисунок, разный узор. Через стекло это видно. Поэтому будьте аккуратны вот в опоре, уж прям так, на эти слои, которые говорят якобы про миллиарды лет. Ну, самый простой пример – да, сложные процессы на Солнце. Но вы же знаете, что Солнце так или иначе, подчиняясь второму закону термодинамики, оно отдает тепло. оно не может опять забирать тепло. И даже звезды, и то гаснут. Ну, вы, наверное, все изучали этот курс. Поэтому попробуйте вычислить, какой диаметр был Солнца, если сейчас оно сгорает в день на метр. Оно огромное. И я умножил, я с калькулятором специально занимался этими подсчетами. Да, там может быть пульсации, там могут быть вот эти термоядерные реакции, немножко там надо поправочку на это сделать. Но любой физик, да любой человек вам скажет, костер не может, если ты кидаешь даже туда дрова, вечно гореть. Он все равно отдает энергию и в конечном итоге уменьшается. Поэтому вот такая вот загадка. Если умножить на миллионы лет, то Солнце касалось орбиты Земли. Ни о какой жизни, даже приближаясь к Марсу на какой-то, вот сейчас туда запустили марсоход, не дает жизни. При определенных условиях все и вода испаряется. Поэтому нас защищает атмосфера. И на Земле созданы идеальнейшие условия для жизни. И это вопрос. Кто не верит в Бога, удивляется, что это стечение таких многих-многих факторов и обстоятельств. А кто верит, понимает, что Господь создал нам здесь среду обитания для того, чтобы здесь появился человек. Поэтому и расстояние до Солнца определенное, любое его приближение – это жар на Земле невыносимый, удаление – это холод абсолютный. Ну, что я вам тут занялся, так сказать, напоминанием обычного курса, если вы, конечно, хорошо учились в школе. Это школьный курс. Исследуйте это. Но интересные мысли, может быть, и мои мысли вам помогут немножечко здесь докопаться до истины. Петр задает вопрос. Колчковы сказали, что в то время было другое понимание авторства. Как тогда вы понимаете цитату Иисуса из Иоанна? Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Ну, а как? Тут впрямую все сказано. Это прямая речь Иисуса Христа. И он обращается к фарисеям, людям, которые знали, они были иудеи, они были фарисеи. Это была религиозная, можно сказать, такая вот партия, да, или как бы мы сейчас сказали, или религиозное руководство Израиля на тот момент, когда был Христос и он, каждый мальчик до 12 лет уже должен цитировать большие фрагменты Торы, поэтому они все знали Писание, и Моисей действительно об этом пророчествовал. Более 300 пророчеств в Ветхом Завете о Христе Мессии, о том, что придет Господь, и некоторые пророчества, как мы уже сказали, имеет такой характер, ну что ли, завуалированный, а есть и прямые. Поэтому, да, Моисей верил и знал, потому что он-то писал как? Под действием Духа Святого. Он-то с кем общался? С Богом на горе. Я даже предположу, вот так аккуратно, такое богословие, может быть, от Андрея Петрова, то он общался со Христом на Синае, на горе, где давались 10 заповедей. Потому что просто Христос еще не был вочеловеченный Бог. А так как Он всегда был в Отце, вот, то Слово есть Логос, Слово есть Христос. И когда Бог Отец говорил этим Словом, и Он слышал вот в нашей атмосфере сотрясание, вот ушная раковина так устроена, вот эти звуки, то это, по сути, вот такой воплощенный Господь до своего вочеловечивания. Поэтому здесь все в порядке, и никаких я сложностей не вижу в толковании этого. Христос говорит, вот я и пришел, и Авраам рад был видеть меня. Это уже в 8 главе Евангелия от Иоанна. За что они схватились за камни, хотели его побить камнями? То он богохульствует якобы. Он говорит, тебе еще там столько, ты молодой, тут 30 лет всего там, да, тебе наступило, и ты видел нашего отца Авраама. Он говорит, я сущий. Он говорит им именно такие слова, которые были пропуском, кодом, ключевым словом. Когда Моисей сказал, а как я пойду к народу, я их должен выводить, как они меня послушают, то их мне сказал сам Бог. И он говорит, а скажи им то, что знал любой еврей, что со мной говорил, вот Он, и скажи им, сущий. Поэтому Христос называет себя сущим. То есть не просто я был тогда, когда был Авраам, не просто это, ну, действительно могло типа закончиться только тем, что он со времен Авраама. Нет, а он всегда есть. Я есть, другими словами он сказал. Руслан задает, Дагаев, мусульмане утверждают, что крещение – это еврейская миква. Это правда? Ну, часть, наверное, правды. Это часть правды, потому что, видите ли, религия как таковая или вера в Бога, она оделась в одежду религии, а религия в себя еще вмещает одежду культуры. Вот эта культурно-религиозная верхняя форма, она у всех народов могла быть разная. И часть давалась в том числе и Богом, как пророческая, ведущая к главной сути. Поэтому к вере в Бога. Чтобы вера, а вера, она может присутствовать в разных формах. Вера – это сердце. А религия – это больше внешние атрибуты, скажем так. Есть образ, а есть вот атрибут. Есть то, что мы можем хранить в наших сердцах. Поэтому, да, именно из еврейского омовения, которое было дано Богом, в том числе и как пророчество о будущем, и в том числе как гигиеническая норма вообще любого народа. Потому что они слушали Бога. Им важно было, а Бог что скажет нам, как нам делать. И поэтому Бог со времен вот Моисеева закона давал еще большой расклад вот этих гигиенических норм. Что есть, что не есть, как умывать, как относиться, я не знаю, вот в углу появился там лишай, как мы бы сказали, разные же есть вот эти вот грибки всякие и что там, допустим, плесень, это же тоже разновидность таких вот микроорганизмов. Вот. Как к священнику нужно было пойти? Появилась ли она на человеке или появилась в углу дома? И что должен был сделать священник? Целое огромное количество этих норм, вы можете это перечитать, все это есть в Торе, то есть в Пятикнижии Моисея. Вот первые пять книг Библии – это и есть Тора. Так что да, конечно, это было, но имело, как написано, тень будущих благ. Закон, весь закон, это цитирую 10 главу послания к евреям, он имел только тень будущих благ. Он не был самой сутью. Например, я всегда привожу пример с деревом. Вот мы под деревьями, под тенью прячемся, иногда это может быть фруктовое дерево. И вот у него висит груша, ведь мы очертания груши ни с чем не перепутаем, да, даже дети рисуют ее сразу и отличается от кругляшка. Ну, кругляшок – это может быть и абрикос, и персик, и яблоко, и много других кругляшков. А вот груша, она, ну, может быть, на манго чуть-чуть смахивает там. Ну, там всякие экзотические, но в основном в нашей средней полосе, где у нас не растут тут на каждом углу манго, вот, мы грушу всегда отличим. Но вот когда я указываю, я даже такой эксперимент проводил, я говорю, вот посмотри на тень, что это за фрукт, просто ребенку. Он говорит, груша. Я говорю, ты можешь эту грушу, вот именно тень этой груши скушать? Но некоторые совсем маленькие дети подходили, даже пытались взять и что-то такое. Ну что будет, песок во рту, это в лучшем случае, а то еще и можно и как-то заразиться чем-то. Конечно, тень груши нельзя скушать. Поэтому вот тут не только про лампочку эта история, висит груша, нельзя скушать, да? Это еще и вот про тень груши, ее тоже нельзя скушать. Но все скажут, что это груша. Вот здесь очень многие попадают в эту ловушку. Я сейчас говорю для тех, кто не понял тему закона и благодати. Те говорят, ну это же Бог дал, но это только тень будущих благ, и Бог это не скрывает. Прочитайте Евреям 10 главу. И Он действительно давал людям все законы, связанные с жертвоприношениями, с кровью, потому что хотел, чтобы народ, его народ, и позднее все народы выучили его законы. Без пролития крови, это уже 9 глава предыдущая, не бывает прощения. Не бывает прощения. Сегодня мы легко пользуемся. Прости, ой, извини, в транспорте или еще где-то, но послушайте, все то, что вы сделали ближнему своему, это не только на ногу наступили, все изъяны вот этого действия, которое называется грехом в Библии, взял на себя Иисус Христос как агнец, как совершенная жертва Божия, и заплатил. Потому что раньше так нельзя было. Нельзя было просто, ой, извините, я пошел. Ты должен был обеспечить вот это прощение, которое ты хочешь дать жертве. Кто-то должен был претерпеть за твои грехи или за грехи ближнего смерть. Без пролития крови не бывает прощения. Может быть, для кого-то я вообще сейчас Эврику или как там, Новый мир открываю, потому что мы так привычно живем в эру благодати, и мы привыкли пользоваться. Смотрите, вот Христос исцеляет человека, который лежал 38 лет. Вот помните Вифезда, и он говорит, прощаются тебе грехи. И вдруг зашептались эти фарисеи, как он может говорить, прощаются тебе грехи? Ведь прощать грехи может только Бог. Вот они четко это знали. Просто сам человек прощать в Ветхом Завете не имел права. Нужно пойти и принести жертву. Ему нужно было, или за него кто-то там, ну, не знаю, должен был это сделать. Поэтому Христос говорит, встань, возьми постель свою, ходи. Вот он говорит, что легче сказать? Вот это, что вам привычно, или вот это, что я сказал, и вы удивились. И вот знайте, что Сын Человеческий пришел, он имеет власть прощать грехи. И потом он этой властью поделился со всеми. И читайте Матфея внимательно, 16 главу, 18 главу. Там так и написано, что теперь у нас есть право прощать грехи. У нас есть, у нас появилось это право, потому что это право обеспечено его жертвой. Вот это надо тоже понимать. Хорошо, друзья, ну, движемся дальше. У нас тут появляются еще вопросы. Спасибо за вашу активность сегодня. Ну, во-первых, вопросы с прошлого эфира. Что такое благодать? Как суббота стала воскресеньем. Но немножечко я в прошлый раз на первую часть вопроса ответил, еще и скажу, что такое благодать. Благодать многоразлична. Благодать – это то, что незаслуженный дар, незаслуженный от Бога подарок. Это то, что единственное, наверное, среди всего этого мира, что, ну, помните, есть такие выражения, мне они не очень нравятся, типа бесплатный сыр только в мышеловке. Но есть все-таки благородные чувства. И мать, которая любит ребенка, она любит его вот этой частично этой любовью агапы, жертвенной любовью. Она отдает себя, если она его действительно любит, и ни за какие ковришки. Не то, что вот она побежала, и тут есть какая-то касса, которой можно обналичить ее все эти усилия. Нет, она это делает, потому что у нее любовь. Там, где настоящая Божья любовь, а Бог наделил нас такой любовью, даже неверующих людей, там есть эта благодать. Это благо, которое дано людям, и они еще не превратились в зверей, абсолютно не съели друг друга, хотя иногда доходит до этих граней, я бы сказал, опасных граней. Поэтому благодать – это спасительный подарок с неба, который дан, но который очень аккуратно и нежно. Вот надо своими духовными руками, руками сердца, иногда дети играются в лагерях, такое сердечко с ручками, может быть, видели, вот, и они обнимают там, да, ходят им, оно мягенькое такое, ну, детям понятно, тактильное ощущение, вот, это тоже как-то располагает. Поэтому Господь вот так нас обнял, Он дал нам второй шанс. Но, конечно, мы это должны вот этими ручками сердца очень аккуратно и очень бережно, богобоязненно, почитая Бога как Творца своего Спасителя, с благодарным сердцем принять, попросив прощения за все грехи. Вот грязное сердце, вот эту благодать не примешь. Туда Дух Святой не полезет, как я говорю. Хотя у него есть сегодня такой доступ прийти и сотворить в нас обитель. «Се стою у двери и стучу», помните, это книга Откровения говорит. То есть это образы, но это прекрасные образы, которые понятны сегодня даже светским людям. Они иногда употребляют такой изопов язык или такие аллегории, такие иносказания. Хорошо, дальше идем. Алексей Хлебников, у меня вопрос, все ли люди достойны бессмертия после жизни? Люди, которые из-за среды стали теми, кто кроме денег ничего не воспринимает, превращаясь в жестоких зверей. Ну вот видите, как интересно. Я отвечаю на вопросы, а тут похожие вопросы возникают. Да, все вопросы, все люди достойны бессмертия, потому что Бог бессмертен. Бог бессмертен. И самый главный аргумент для тех, кто думает, что часть людей умрут и никогда больше не воскреснут, это неправда. Вторая часть. Думают, что даже те, кто воскреснут, будут брошены в озеро огненное, там немножко погорят и перестанут существовать, так называемая теория аннигиляции или уничтожения душ, она не поддерживается большинством христианских конфессий. Есть старые представления у некоторых даже в христианстве, но это не подтверждается самым главным качеством. Самое главное качество. Никто не будет спорить, что мы созданы по образу и подобию Божьему. А Бог вечен. Он подарил нам вечность, творя нас. Вот творя нас, Он подарил нам вечность. Мы созданы по образу и подобию Божию. Поэтому мы вечны, да. Только для одних вечность, вечное существование в неблагодатном месте, потому что здесь, при жизни, они не захотели с ним быть. Они просто, ну, наплевали, скажем, на это спасение, на эту спасительную благодать. Ну, Бог никого палкой в рай не загоняет. Он для того и дал нам этот выбор, чтобы мы его сделали сами. Он говорит, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие. Избери жизнь. Он переживает за нас, он поэтому и дал нам благодать в Иисусе Христе. Все за нас сделал, только возьми ее. Возьми вот этой рукой веры, сделай это с благодарным сердцем, освобождаясь от всех грехов. Да, сложно жить в этом мире, совсем вот не совершив никакого согрешения. Даже Иаков, помните, в своем послании говорит, все мы братья, братья, это значит братья и сестры, братья, не братья, а братья, да? Это значит братство. Все мы братство даже во Христе согрешаем. Не старайся сделаться быстро учителем, потому что вот я сейчас говорю слова, можно было еще более кратко, еще более емко, еще более гениально сказать. Поэтому любое отклонение от точности – это есть уже погрешность. А погрешность – корень грех, отклонение. Так оно и в еврейском, говорят, языке, и в греческом. Помните, Олимпийские игры из Греции же? Там кричали лучнику грех на своем там на греческом языке, когда он промазал мимо мишени. Все трибуны кричали, выдыхали грех. Поэтому любое отклонение, дельта, помните, мы обозначали там высшей математики или физики, вот это отклонение от точного, что знаешь даже, но не делаешь, это уже отклонение. И мы сегодня живем среди сплошных этих отклонений, больших или меньших, вообще мимо цели. Или там вместо десятки, там шестерка, семерка, даже если девятка, все равно отклонение. Разумеешь делать добро и не делаешь? Грех. Вот уже где начинается. Вот сегодня как ты провел день? Знал, что вот там где-то кому-то можно было помочь. И не сделал. Уже равнодушие. Грех. Понимаете? И вот Бог подарил нам, на Сына взвалил все эти несовершенства, грехи, не говоря уже про эти самые страшные, как вы здесь пишете, в жестоких зверей люди превращаются. Это правда. И даже за таких Христос заплатил. Нет ни одного человека в мире, за кого Христос не заплатил. Поэтому будем об этом помнить. Поэтому и бессмертие мы обладаем. Принять эту благодать, чтобы в бессмертии быть со Христом, быть с Богом, быть в Его, вернуться к Нему, как изначально и Он сотворил нас, чтобы вернуть нам эти небеса. Христос пошел на крест, и совсем недавно мы праздновали вот эту Пасху, потому что это стало не только смертью, но и воскресением, победой над смертью. Поэтому смерть вторая – это образное понятие, это не отсутствие души в теле. Смерть вторая – это существование в безблагодатном месте, которое нельзя даже назвать жизнью, а как бы в смерти человек существует и существует вечно. Это страшно. Поэтому всем вам желаю, друзья, спасения во Христе. Кто имеет Сына Божия, имеет жизнь вечную. Кто не имеет, тот уже осужден. Максим спрашивает, крещение могут принять только избранные? Такой вопрос к следующей пятнице. Ну, то есть вот он на неделе задал вопрос. Еще раз повторю свой номер телефона, чтобы вы так же, как Максим, могли это сделать и сами. +7 926 211 56 97. +7 926 211 5697. Это мой мобильный номер, к нему есть привязка WhatsApp. Поэтому, пожалуйста, набирайте этот номер, и я сделаю вас участником нашего постоянно действующего чата, и в течение недели вы можете уже там свой вопросик написать. Да, Максим, я хочу сказать, что именно избранные в том плане, что они уже приняли Христа. А как только человек принимает Христа, он рождается в семью детей Божьих. Он становится в этом смысле избранным. Но избранничество не дано нам знать до того, как мы сделаем этот выбор. Вот красивый есть образ, идут люди все, вот как бывает, рекламируют какой-то товар или там, не знаю, еду, и вот тут открыты двери этого там, не знаю, какого-то магазина, и вот распродажа идет, и сейчас всех зазывают, пожалуйста, заходите. И вот люди зашли, уже кто зашел, вот просто пересек черту вот эту двери, обернулись, а сзади написано «здесь избранные». А теперь выходит там человек и говорит: всем избранным я дарю там вот, ну или что-то такое, там акция какая-то. Вот, Максим, вся сложность заключается в том, что человек хочет решить вопрос до того, как он встретился с Богом, избран ли он или нет. Это знать ему не дано. А вот когда ты сделаешь серьезный выбор Бога, когда ты его дашь ему сердце, откроешь и скажешь: войди в него, я хочу расстаться со всеми грехами, живи теперь в нем, возьми мою жизнь, все, я хочу быть другим. Вот это и есть состояние уже, состояние, ты его обязательно даже ощутишь, вот этого особой благодати, особого избрания. Поэтому Бог не избирает одних для ада, других для рая. В Иисусе Христе мы все избраны для спасения, но воспользоваться спасением, ну, не знаю, я бы хотел, чтобы было, как написано в Библии, это было для большинства людей, чтобы люди были спасены, чтобы на подвиг души Господь смотрел с довольством. Мой тезка Андрей задает вопрос: действительно ли церковь не платит налоги, или это миф? Я слышал информацию, что священникам даже зарплаты платят наличными, чтобы не платить на нее налоги. Если это правда, то насколько эта христианская позиция укрываться от налогов? Разве это не грех? Разве это не нарушает подчинение властям? Андрей, хороший вопрос очень ты задал. И я знаю места Священного Писания, которые говорят, кому подать – подать, кому налог – налог. И как церковь, я не могу говорить за всех, как наша поместная церковь, мы все налоги платим. И мы были одной из церквей, создавшись тут в Северо-Западном административном округе, когда мы создавали, мы сразу сказали, мы будем максимально выполнять все законы нашего государства, чтобы иметь моральное право благословлять власти и говорить людям, что мы сами примером показываем, это делаем. Поэтому, ну, на нас иногда говорили, особенно в 90-е годы, когда там было много неучтенки, серой зоны, она и сейчас существует, но вот Бог свидетель, что я говорю сейчас, потому что мы всегда это ставили как правило номер один, чтобы правильно все оформить, чтобы иметь моральное право других людей учить добру, честности и так далее. Поэтому за всех не знаю. Если так делают плохо, надо меняться конкретным священникам или конкретным там христианам любой конфессии. Вот. Мы, да, мы живем вот в государстве, поэтому мы должны... Царя написано «чтите». Ну, царь – это образное выражение. То есть любую власть. Послание к Римлянам, 13 глава, нам об этом повествует. Дальше движемся. Посыпались вопросы. Михаил, как человеку спастись для жизни вечной, если простой и минимально достаточный порядок действий? Да, конечно, Михаил. Первое – уверовать, что Христос – это Бог воплощенный, который пришел за меня 2000 лет назад на эту землю и за меня. Он за все грехи и за меня лично пострадал. Вот как-то сделать эту историю со Христом очень личностной, вот сугубо для меня. Да, конечно, для всех. Но вот это обобщение, оно опасно иногда бывает. Но лично за меня – это поверить. Второе – Когда я поверил, я сказал: «Я тебя не вижу, Господь, но я хочу, чтобы все мои грехи, которые уже опротивили, опостылили, как говорят, ну и какие-то еще бывают любимые, которые еще как-то, а может быть, как-то совместим и Христа, и грех, ну от всех, от них отречься». Вот это извлечь и поведать. Поведать – это значит пропустить через уста, сказать. Это очень важно. Это второй шаг – исповедать все грехи, не приберегая себе ни одного. Это очень серьезное решение. И знаете, как-то, когда я шел на этот шаг, я так думал, а каким же я буду? А, вот, а Бог скажет меня, как, ну теперь вот во все черное оденься, Библию только читай, и ни жизни не увидишь, ни счастья не увидишь. Но это дьявол шептал мне на ухо, а на самом деле Бог-то, Он творец не только нас и нашего счастья. И Он лучше знает, что для нашей души есть настоящее, истинное счастье. А дьявол, он поддельщик. Он же постоянно вот это хитрит, подсовывает нам под видом вкусняшки грехи и говорит: «О, как это здорово!» В конечном итоге люди за это расплачиваются и своей жизнью сокращенной, да еще и вечностью. Поэтому вот когда я решился на этот шаг, это второй был шаг. Первое – поверить. Второе – расстаться со всеми грехами, то есть исповедовать грехи, попросить у Бога прощения. Да, иногда это бывает обобщение, потому что всех грехов не перечислить. Но Бог видит решимость нашего сердца. Это очень важно. Третий шаг – принять Христа вот в свое сердце. Не только вот так первое – поверить, что 2000 лет назад Он за меня заплатил, но что Он воскрес, и сегодня Он может зайти, вот буквально прийти в мою жизнь, духом войти в мое сердце. Поэтому, очистив сердце от греха, я говорю: «Господи, войди в мое сердце, будь господином». Я свое «я» с трона вот просто умышленно, да, саживаю. Вот займи трон, главный авторитет моей жизни. Вот чтобы вот что ты скажешь мне, а ведь Бог начинает говорить с нашими сердцами. Прочитайте 3 глава Евангелия от Иоанна, так и говорит: рожденный свыше слышит голос Божий. Он начинает быть водимым Духом Божиим. Римлянам 8 глава об этом нам говорит. Поэтому все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии. И теперь наследники. Как с ним и не дарует нам всего, говорит нам Отец. Вместе с сыном, когда мы сына приняли, вот именно так. И здесь никому не провести Бога. Он знает намерения наших сердец. С лукавым он поступает по лукавству, а с искренним – искренне. Здесь это предельно искренне должно быть. Вот это и есть духовное возрождение. Ну и в дальнейшем, конечно, это принять крещение, как бы закрепив вот этот тайный шаг, который между тобой и Богом в общественности, в обществе, где ты живешь. Не стесняясь сказать: «Я теперь христианин». Вот даже этим самым отрубить мосты, чтобы кто-то по привычке не сказал: «Давай пошли там покурим, выпьем или что-то еще сделаем плохое». Вот. Но они же тебя знали так, и теперь ты говоришь «нет». И вот это «нет», оно становится для людей, даже люди начинают так, через них враг там начинает ковырять. «Но что ты там такой, святой, что ли, теперь?» Вот. Ну, надо пройти все это. Христос терпел унижение, и Он сказал: «И меня гнали, и вас будут гнать за имя мое». Поэтому радуйтесь, Он говорит, даже не надо там печальные лица, вот меня не приняли. Лучше быть белой вороной, чем черной. Вот. Лучше пачкать всех своей, вот не своей, а уже обновленной жизнью, хотел сказать, своей святостью, да, вот Божьей святостью, которая в тебе. Вот. И пятое, вот после крещения, поняли, да, вера, исповедание грехов, принять Христа как своего Спасителя, предоставив Ему всю свою жизнь. Закрепить это посвящение крещением во взрослом возрасте по вере, так я сделал в своей жизни, и заявил как бы в духовный мир, в окружающий мир, что я теперь другой, я христианин, и стараюсь теперь жить и поступать, и, внимание, сохранить эту верность до конца. Вот это пятый очень тоже важный пункт, как апостол Павел говорит: течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец жизни. Вот приблизительно так, по пальцам одной руки. Василий, приятно общаться. Вопрос: может рисование или музыка быть идолом или мешать для живого общения с Духом Святым? Может ли быть, что идол против живого общения с Богом? Я думаю, да. Я тоже, Василий, так же думаю, поэтому... Спасибо за твое постоянное участие в программах. И слушаешь, я вижу, слава Богу. Но идол ведь это то, что отнимает у нас больше значительной времени, силы, всего, чем Бог. Вот это простая пропорция. Поэтому все может стать идолом. Вокруг нас очень много идолов, и скрытых, и опасных, которые не являются камнем или деревом, или чем-то, каким-то изображением. Андрей, как вы относитесь к нарушению прав атеистов? В том плане, что, живя в светском государстве, у церкви есть налоговые привилегии. Но я уже ответил на этот вопрос. У нас никаких привилегий нет, добровольное пожертвование не обкладывается налогом, и это пожертвование, касающееся и фондов. Так что имейте в виду, это не только церковь, которая существует на пожертвованиях.